Во время ланча Драгану Арманскому позвонили из реабилитационного центра в Ерште. Он ожидал, что Хольгер Пальмгрен позвонит намного раньше, и сам не хотел звонить ему первым. Боялся говорить, что Лизбет Саландер без сомнения виновна. Теперь он уже во всяком случае мог бы сказать, что есть серьезные сомнения в ее виновности. «Далеко вы продвинулись?» — спросил Пальмгрен, не утруждая себя вводными любезностями. «В чем?» — спросил Арманский. «В вашем расследовании относительно Саландер. А с чего вы решили, что я веду такое расследование?» «Не тратьте попусту мое время». Арманский вздохнул. «Будь по-вашему». «Я хочу, чтобы вы ко мне приехали», — попросил Хольгер Пальмгрен. «Хорошо, я могу заехать на выходных. Это не годится. Я хочу, чтобы вы приехали сегодня вечером. Нам нужно о многом поговорить». На кухне у Лизбет Микаэль сварил кофе и сделал бутерброды. В нем еще теплилась надежда, что он вдруг услышит, как бренчат ее ключи, открывая дверь. Но надежда эта была призрачной. Стертый жесткий диск в ее компьютере свидетельствовал о том, что она покинула свое прибежище навсегда. Слишком поздно он нашел ее адрес. Было уже половина третьего, а Микаэль все еще сидел за письменным столом Лизбет. Псевдозаключение Бьорка о расследовании он прочел уже три раза. По форме оно выглядело как личный отчет непоименованному начальнику. Бьорк давал простые рекомендации. Найти прирученного психиатра, который мог бы на пару лет засадить Саландер в детскую психушку. Девчонка, как ни крути, психически ненормальная, о чем свидетельствует все ее поведение. В ближайшем будущем Бьорку и Телеборьину надо будет уделить пристальное внимание. У Микаэля руки чесались заняться ими, но тут запищал мобильник, прервав ход его мыслей. «Привет, это опять я, Малин. Я, кажется, что-то нашла. Что?» «В переписи населения Швеции Рональда Нидермана нет. Его также нет в телефонном каталоге, налоговом регистре, регистре водителей автомобилей и тому подобном. Но, слушай, в 1998 году в патентном бюро зарегистрировано акционерное общество. Называется КАП Импорт АО». У которого есть почтовый ящик в Гетеборге. Они занимаются импортом электроники. Председатель правления Карл Аксель Бодин, то есть КАП. Он 41-го года рождения. Ну и что? Слушай дальше. Правление состоит из ревизора, который сидит также еще в дюжине акционерных обществ, где тоже занимается бухгалтерией. Типа подставное лицо для работы с мелкими компаниями. Короче, оказывается, это предприятие практически ничем не занято с момента его регистрации. Так. А третий член правления – человек по имени Р. Нидерман. Есть его год рождения, но больше о нем ничего. У него нет шведского номера идентификации. Он родился 18 февраля 1970 года и числится представителем фирмы на немецком рынке. Отлично, Малин, просто здорово. А есть какой-нибудь адрес, кроме почтового ящика? Нет, но я проследила за Карлом Акселем Бодином. Как налогоплательщик он зарегистрирован в Западной Швеции. И его адресом является почтовый ящик 612 в Госеберге. Я проверила и выяснила, что это деревенская усадьба возле Носебру к северо-востоку от Гетеборга. А что про него известно? 2 года назад он задекларировал доход в 260 тысяч крон. Наш друг в полиции посмотрел полицейский регистр. Его в нем нет. У него есть лицензия на оружие, крупнокалиберное охотничье ружье и дробовик. В его распоряжении 2 машины, Форд и Сааб, обе старые. Долгов за ним не зарегистрировано, он не женат и квалифицируется как землевладелец. Ничем не примечательный человек, которому у закона нет претензий. Микаэль задумался. Ему нужно было на что-то решиться. «Слушай, Микаэль, тебе несколько раз звонил Драган Арманский из Milton Security». «Ладно, спасибо, Малин, я тебе перезвоню. Микаэль, ты там в порядке?» «Нет, не в порядке. Позже позвоню». Блумквист понимал, что в данном случае не прав. К Как дисциплинированный член общества, он должен был бы позвонить сейчас инспектору Бублански. Но, поступив так, Микаэль должен был бы либо рассказать всю правду о Лизбет Саландер, либо застрять где-то между полуправдой и недомолвками. Однако это была не самая серьезная проблема. Лизбет Саландер занялась охотой на Нидермана и Золоченко. Как далеко она в этом продвинулась, Микаэль не знал. Но если они с Малин уже вышли на информацию о почтовом ящике 612 в Госеберге, то и Лизбет Саландер могла это сделать. Значит, велик шанс, что она по дороге в Госеберг. Это наиболее естественно. Если бы Микаэль позвонил в полицию и рассказал, где прячется Нидерман, он был бы вынужден также сообщить, что и Лизбет Саландер, вероятно, на пути туда. Ее разыскивали по подозрению в трех убийствах и в связи с выстрелом в Сталлархольмане. Это значит, что для того, чтобы схватить ее, будет задействован спецназ или что-то в этом роде. А Лизбет Саландер без борьбы не сдается. Микаэль достал бумагу, ручку и написал список того, что не мог или не хотел сообщать полиции. Первым пунктом он написал адрес. Лизбет потратила много усилий на то, чтобы устроить себе тайное укрытие. Здесь была ее жизнь, ее тайны, и он не хотел ее выдавать. Затем Микаэль написал «Бьюрман» со знаком вопроса. Он бросил взгляд на компакт-диск перед собой. Бьюрман насиловал Лизбет, чуть не убил ее, по-свински злоупотребив свою роль опекуна. В этом не было сомнения. Такую скотину, как он, нужно выводить на чистую воду. Но тут возникала этическая проблема. Лизбет не заявляла о нем в полицию. Захочет ли она, чтобы ее имя опять трепали журналисты в связи с расследованием, в котором самые интимные детали сливаются уже через несколько часов после их появления? Такого она ему никогда не простила бы. Компакт-диск был вещественным доказательством, и кадры из него великолепно подошли бы для таблоидов. Подумав, Микаэль принял решение. Лизбет сама должна сделать выбор в отношении того, как ей поступить. Но если ему удалось докопаться до ее квартиры, то и полиция рано или поздно ее обнаружит. Поэтому Микаэль положил диск в футляр и убрал к себе в сумку. Следующим он написал рапорт о расследовании Бьорка. Этот рапорт от 1991 года имел гриф секретности. Именно он проливал свет на все происшедшее. В нем фигурировал Золоченко, объяснялась роль Бьорка. В дополнение к списку секс-клиентов из компьютера Дага Свенсона, это гарантировало Бьорку несколько мучительных часов на допросах у Бублански. Благодаря его переписке с Петером Телеборьеном, последний тоже оказывался весь в грязи. Папка приведет полицию в Госеберг, но у него будет хотя бы несколько часов форы. Наконец, Микаэль запустил у себя в компьютере программу Word и записал по пунктам основные факты, почерпнутые за последние сутки из бесед с Бьорком и Пальмгреном, а также из материала, найденного у Лизбет. Эта работа заняла у него почти час. Он скинул этот документ на тот же компакт-диск, на котором уже были результаты его собственного расследования. Блумквист задумался, не позвонить ли Драгану Арманскому, но решил этого не делать. У него и так столько информации, только успевай ею пользоваться. Микаэль заехал в редакцию «Миллениума» и закрылся с Эрикой Бергер в ее кабинете. «Его зовут Золоченко», — начал он с порога. «Это бывший советский наемный убийца из их разведслужбы. В 1976 году он стал перебежчиком, получил право жительства в Швеции и зарплату от службы безопасности. После развала Советского Союза он, как и многие другие, стал стопроцентным бандитом, занимаясь оружием, наркотиками и трафикингом». Эрика Бергер положила ручку на стол. «Ясно. Почему-то меня ничуть не удивляет, что здесь замешан КГБ. Не КГБ, а ГРУ, военная разведка. Да, это серьезно». Микаэль кивнул. «Ты хочешь сказать, что это он убил Дага и Мию? Не он лично. Он послал другого, Рональда Нидермана. Информацию о нем раскопала Малин». «И ты можешь это доказать? Более или менее». «Да, кое-что. Только догадки. Бьюрман был убит, потому что попросил Золоченко покончить с Лизбет. Затем Микаэль рассказал, что нашел видеозапись в письменном столе Лизбет. Золоченко — ее отец. Бьюрман был в штате службы безопасности в середине 70-х годов и оказался одним из тех, кто опекал Золоченко, когда тот переметнулся. Затем он стал адвокатом и негодяем, каких мало. Кроме того, он оказывал услуги узкому кругу сотрудников службы безопасности. Не удивлюсь, если у них существует узкая обособленная группа, время от времени встречающиеся где-нибудь в сауне, чтобы обсуждать, как править миром и держать в тайне существование Золоченко. Мне думается, остальные в службе безопасности даже не слышали о таком парне. А Лизбет угрожала эту тайну выдать, и тогда ее засадили в детскую психушку. Это просто невозможно, еще как возможно. Тут сыграли роль многие обстоятельства, а Лизбет не была слишком уживчивой ни тогда, ни сейчас. С 12 лет она уже представляла угрозу для государственной безопасности. Он кратко изложил ее историю. «Во все эти детали еще надо вникнуть», — заметила Эрика. «А Дак и Мия убиты потому, что Дак обнаружил связь между Бьюрманом и Золоченко». «Что же делать теперь? Это ведь надо рассказать полиции. Частично, но не все. На всякий случай я записал самую важную информацию на вот этот диск. Лизбет уже преследует Золоченко. Попробую ее найти. То, что на этом диске, никому не должно быть известно». «Микаэль, мне это не по душе. Мы не должны утаивать информацию, важную для расследования убийств».
«Утаивать мы ничего не будем. Я собираюсь позвонить Бублански, но думаю, что Лизбет уже на пути в Госеберг. Она объявлена в розыск по подозрению в тройном убийстве, и если мы позвоним в полицию, они направят за ней спецназ, вооруженный и экипированный по полной программе. Велик риск, что она окажет сопротивление, и тогда жди наихудшего». Он умолк и невесело ухмыльнулся. Так или иначе, полиция не должна ничего знать, чтобы спецназ не понес слишком больших потерь. Сначала я должен найти ее. Казалось, Эрика колебалась. «Я не собираюсь раскрывать полиции тайны Лизбет. Пусть Бублански сам до них доискивается. А к тебе у меня есть просьба. В этой папке лежит рапорт Бьорка о расследовании 1991 года и часть переписки Бьорка с Телеборьеном. Я хочу, чтобы ты скопировала их и передала Бублански или Мудик, а сам я через 20 минут отправляюсь в Гётеборг. Микаэль, знаю, но в этом поединке я хочу держать сторону Лизбет от начала до конца». Бергер поджала губы и промолчала, а затем кивнула. Микаэль пошел к двери. «Будь осторожен!» — крикнула ему вслед Эрика, но он уже исчез. Она подумала, что надо бы ей было поехать с ним. Это был бы единственный достойный шаг для нее. Но она до сих пор так и не рассказала ему, что собирается покинуть Миллениум и все, что было для нее уже в прошлом. Прихватив папку, Эрика пошла к копировальной машине. Почтовый ящик находился в отделении связи, располагавшемся в торговом центре. Лизбет Гётеборг не знала, как и куда ехать не представляла, но все же почтовое отделение нашла. Сама она расположилась в кафе, откуда почтовый ящик был виден ей в щель между оконным стеклом и рекламным щитом новой шведской почтовой системы «Почтовые услуги через кассиршу в магазине». Ирена Нессер обходилась меньшим количеством косметики, чем Лизбет Саландер. На шее у нее висели какие-то дурацкие бусы, и она читала том «Преступление и наказание», купленный в книжном магазинчике в соседнем квартале. Этому занятию она предавалась неспешно, время от времени переворачивая страницы. Она приступила к наблюдению во время ланча и не представляла себе, когда ящик обычно опустошают, происходит ли это ежедневно или раз в две недели, не забрали ли корреспонденцию уже сегодня утром или за ней еще придут. Но в ее распоряжении это был единственный след. Теперь она пила кофе с молоком и ждала. Лизбет чуть было не задремала с открытыми глазами, как вдруг заметила, что дверцу ящика открывают. Она покосилась на часы. Без четверти два. Как говорится, дуракам везет. Она быстро встала и подошла к окну, сквозь которое увидела, как мужчина в черной кожаной куртке выходит из-за кутка с почтовыми ящиками. Она догнала его уже на улице. Это был худощавый молодой человек лет 20. Зайдя за угол, он открыл дверцу стоявшего там Рено. Запомнив номер машины, Лизбет бросилась к Королле, оставленной ею в сотни метров на той же улице. Она практически нагнала его, когда он свернул на улицу Линни-Гаттон и продолжала ехать за ним по главной улице города в сторону Нордстона. Микаэль Блумквист успел на поезд X-2000, отправлявшийся в 17:10 в последний момент. Билет он купил уже в вагоне у кондуктора, заплатив кредитной карточкой. Потом сел в пустом вагоне-ресторане и заказал поздний ланч. Микаэль чувствовал, как от тревоги у него сосет под ложечкой. Он беспокоился, что уже поздно. Он хотел бы надеяться, что Лизбет Саландер ему позвонит, но знал, что этого не произойдет. Она попыталась убить Золоченко в 1991 году, и вот теперь, после стольких лет, он решил нанести ответный удар. Хольгер Пальмгрен сделал правильный анализ ее характера. У Лизбет Саландер накопился немалый практический опыт, подсказывавший ей, что к властям нет смысла обращаться за помощью. Микаэль бросил взгляд на свою компьютерную сумку. Он прихватил с собой кольт, который нашел в письменном столе Лизбет. Он и сам не знал, зачем его взял, но чутье подсказывало ему, что оставлять оружие в ее квартире не стоит. Сейчас Микаэль подумал, что это решение не вполне логично. Когда поезд въехал на мост Орштабру, Блумквист набрал телефон Бублански на мобильнике. «Что вам нужно?» — недовольно спросил инспектор. «Положить конец», — ответил Микаэль. «Чему? Всей этой истории. Хотите узнать, кто убил Дага Смия и Бьюрмана? Если у вас есть информация, то хочу. Убийцу зовут Рональд Нидерман. Это тот самый верзила-блондин, что дрался с Паоло Роберто. Он немецкий гражданин 35 лет, подвязавшийся работать на мерзавца по имени Александр Золоченко, известного как Зала». Бубланский помолчал, а потом громко вздохнул. Микаэлю было слышно, как он перевернул лист бумаги и щелкнул шариковой ручкой. «Вы в этом уверены?» «Да, ладно. И где находится Нидерман и этот Золоченко, я еще не знаю. Но как только выясню, извещу». «Вскоре к вам придет Эрика Бергер, принесет рапорт полицейского расследования 1991 года, как только снимет копию. Там вы найдете важную информацию о Золоченко и Лизбет Саландер». «Что вы имеете в виду?» «Золоченко — отец Лизбет. Он перебежчик, русский наемный убийца времен Холодной войны». «Русский наемный убийца?» — вторил как эхо Бубланский с сомнением в голосе. Некая группировка из службы безопасности прикрывала его и покрывала, когда он совершал преступление. Микаэль слышал, как Бубланский подвинул стул и уселся. «Я думаю, будет лучше, если вы явитесь и дадите официальные показания. Извините, мне некогда». «Что? Я сейчас не в Стокгольме, но дам о себе знать, как только найду Золоченко». «Блумквист, не надо вам ничего мне доказывать. Я и сам сомневаюсь, что это все совершила Саландер. Хотелось бы напомнить, что я всего лишь простой частный сыщик, ничего не смыслящий в полицейской работе». Микаэль сознавал, что это ребячество, но оборвал разговор, не договорив, и позвонил Аннике Джанини. «Привет, сестренка». «Привет, что нового?» «Много чего. Мне завтра, вероятно, понадобится хороший адвокат». Анника вздохнула. «А что ты натворил?» «Пока ничего особенного, но меня могут задержать в связи с противодействием полицейскому расследованию или чем-то похожим, противоправным. Но я звоню тебе не поэтому. Ты все равно не сможешь представлять мои интересы». «Это почему же?» «Потому что я хочу, чтобы ты взяла на себя обязанности адвоката Лизбет Саландер, а ты не сможешь защищать и ее, и меня». Микаэль кратко изложил, о чем идет речь. Анника хранила суровое молчание. «И у тебя есть документы, подтверждающие?» — спросила наконец она. «Да, есть. Мне нужно подумать». Лизбет потребуется адвокат по уголовным делам. Ты превосходно подойдешь, Микаэль. Слушай, сестренка, это не ты недавно дулась, как мышь на крупу, когда я нуждался в помощи и не позвал тебя?» Когда они закончили разговор, Микаэль задумался, потом снова взялся за мобильник и позвонил Хольгеру Пальмгрену. Особой причины для этого у него не было, но он считал, что старика на излечении все равно надо проинформировать, что он, Микаэль, идет по следу и надеется, что вся эта история сможет завершиться в ближайшие часы. Однако была и еще одна проблема. Лизбет Саландер тоже шла по следу. Лизбет протянула руку, чтобы вытащить яблоко из рюкзака, не отрывая взгляда от усадьбы. Она лежала плашмя на краю лесочка, подстелив под себя коврик из короллы. Девушка переоделась в зеленые непродуваемые брюки с карманами на бедрах, толстый свитер и непромокаемую куртку на утепленной подкладке. Госеберг лежал метрах в 400 от шоссе и состоял из двух строений. Главная усадьба стояла примерно в 120 метрах от него. Это был просторный белый деревянный дом в два этажа с пристройкой. Вторым был скотный двор метрах в 70 от жилья. Сквозь дверь скотного двора виднелся капот светлого автомобиля, возможно, белый «Вольво», но расстояние не позволяло сказать наверняка. По правую руку между нею и домом раскинулось глинистое поле, простиравшееся метров на 200 и спускавшееся к небольшому озерцу. Подъездная дорога пересекала поле и исчезала в перелеске на пути к шоссе. На въезде стоял еще один дом, с виду необитаемый, окна его были плотно занавешены. К северу от этого домика виднелся лесок, полностью заслоняющий его от ближайших соседей, кучки домов метрах в 600 оттуда. Значит, усадьба перед ней относительно изолирована. Лизбет находилась неподалеку от озера Антен. Местность была холмистая, пашни перемежались поселочками и небольшими перелесками. Выехав из Гетеборга по шоссе Е-20, Лизбет следовала за черным Рено, свернув сначала на запад по направлению к Соленбруну и Алингсосу. Проехав минут 40, машина вдруг свернула на лесную дорогу с указателем на Госеберг. Лизбет оставила машину в лесочке за каким-то сараем метрах в 100 к северу от поворота и пошла дальше пешком. Она никогда не слышала о Госеберге, но, похоже, это название относилось к жилому дому и скотному двору перед нею. По дороге она прошла мимо почтового ящика. На нем стояло ПЯ-192КА-Бодин. Это имя ей ничего не говорило. Обойдя дом по большому полукругу, Лизбет тщательно выбрала себе место для наблюдения. Вечернее солнце было у нее за спиной. С тех пор, как она появилась здесь в половине четвертого, ничего не происходило. В 4 часа из дома вышел водитель Рено. В дверях он обменялся парой слов с кем-то, кого она не могла видеть, затем уехал и больше не возвращался. В остальном никакого движения не наблюдалось. Лизбет терпеливо ждала, во все глаза наблюдая за домом через маленький бинокль Минолта с 8-кратным увеличением. Микаэль Блумквист раздраженно барабанил пальцами по столику в вагоне-ресторане. Состав X-2000 стоял в Катринхольме уже почти час из-за какой-то таинственной поломки вагона, которую, согласно радио, в поезде должны были вот-вот исправить. Последовало извинение за задержку. Микаэль нервно вздохнул и сходил за добавкой кофе. Лишь спустя 15 минут поезд, дернувшись, тронулся. Он посмотрел на часы. Было 8. Лучше бы полетел самолетом или взял в аренду машину. Ощущение, что он опоздал, все усиливалось. Около 6 вечера зажглась лампа в одной из комнат нижнего этажа, а вскоре и наружный фонарь. Внутри дома, справа от входа, там, где, как казалось Лизбет, была кухня, двигались тени, но лиц ей не удавалось разглядеть. Вдруг открылась наружная дверь, и на пороге показался верзила-блондин по имени Рональд Нидерман. Он был в темных брюках и свитере, сидящем в обтяжку и подчеркивающем его мускулы. Лизбет кивнула сама себе, получив, наконец, подтверждение, что приехала в нужное место. В который раз она отметила, что Нидерман действительно здоров, как буйвол. И все же, как и другие, он был из плоти и крови, как бы тяжело ни досталось от него Паоло Роберто и Мириам Ву. Нидерман прошелся вокруг дома и зашел на скотный двор, где стояла машина. Пробыв там несколько минут, он появился, держа в руках барсетку, и вернулся в дом. Но уже через несколько минут Нидерман снова вышел. Вместе с ним был худощавый пожилой мужчина, невысокого роста, прихрамывающий и опиравшийся на локтевой костыль. Было слишком темно, чтобы разглядеть черты его лица, но Лизбет почувствовала, как по спине пробежал холодок. «Папочка, я здесь». Она наблюдала, как Золоченко с Нидерманом прогуливались по подъездной дороге. Затем остановились у пристройки для дров, и Нидерман выбрал несколько поленьев. Затем они зашли обратно в дом и закрыли дверь. После их ухода Лизбет полежала еще несколько минут, потом опустила бинокль, отползла 10 метров и спряталась за деревьями. Открыла рюкзак, вынула термос, налила черный кофе, закинула в рот кусочек сахара и начала его сосать. Затем съела бутерброд с сыром, завернутый в пластиковую пленку, купленный сегодня на заправке по дороге из Гетеборга, и задумалась. Покончив с едой, она достала из рюкзака польский П-83 «Ванат», принадлежавший Соне Нееменину. Вынув магазин, проверила, не заблокировано ли спусковое устройство или затвор, и сделала холостой выстрел. В магазине было 6 патронов калибра 9 мм. Должно хватить. Лизбет вставила магазин обратно и дослала патрон в ствол, затем поставила пистолет на предохранитель и убрала в правый карман куртки. Лизбет начала подкрадываться к дому окружным путем со стороны леса. Пройдя примерно 150 метров, она вдруг застыла. На полях своего экземпляра арифметики Пьер Ферма написал каракулями: «Я нашел поистине чудесное доказательство, но эти поля слишком узки, чтобы его вместить. Место квадрата занял куб. X в кубе плюс Y в кубе равняется Z в кубе. И математики потратили сотни лет, чтобы найти ответ на загадку Ферма. Эндрю Уайлз трудился над поисками решения этой загадки 10 лет. И тут Лизбет неожиданно поняла. Решение было ошеломляюще просто. Игра цифр, становившихся в ряд и вдруг занявших место в простой формуле, наверняка воспринимавшейся как ребус. У Ферма не было компьютера, а решение Эндрю Уайлса строилось на математике, которой не существовало во времена, когда Ферма сформулировал свою теорему. Ферма не мог бы предъявить такое доказательство, которое придумал Эндрю Уайлс. Решение Ферма, естественно, было совсем другим. Лизбет была просто сражена и вынуждена была присесть на пень. Сосредоточив взгляд перед собой, она проверяла уравнение. «Значит, вот что он имел в виду. А математики так мучились», — подумала Лизбет. Потом она тихо прыснула от смеха. «У философа было бы больше шансов решить эту загадку». Хотелось бы ей познакомиться с Ферма, вот уж дерзкое бестие. Вскоре Лизбет поднялась и начала подбираться лесом. Подойдя поближе, она остановилась, когда от дома ее отделял только скотный двор.